Слава Богу, имеем возможность встречи сегодня, дожили до момента воспоминаний страданий Господа. Это, знаете, я сегодня так рассуждал в своей внутренности. Это к теме, не к теме, к сегодняшнему дню. Духа Святого послать. Да. И на сегодняшний день все сводится к говорению на иных языках, в большинстве случаев. Ну, к пророчеству, к видению, к откровениям. Ну, неплохо. Дар. Ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший. И всегда, везде говорили о том, что надо ревновать о пророчестве. Но есть один интересный закон такой. Вот когда Авраам посылает своего раба за невестой для сына своего Исаака, то раб знал, что делал. 10 верблюдов не пустые шли, они были навьючены. Там подарки были, драгоценности, украшения. Ну, по тем временам, то, что было реально. И когда раб Авраама рассказывал цель своего визита и своего прихода, то он рассказал, что вот этому сыну Авраам отдал все. Только знаете, каждый читает это место Писания по-своему. Кто читает, что Авраам дал верблюдов, коров, быков, овец, коз, золото, серебро, одежды, драгоценности, украшения. А кто будет говорить о том, что Бог сказал Авраам: «Выйди из своего родства в землю, о которой я тебе скажу». Написано, он послушался призванию. Это очень интересное такое слово. Призванию идти в страну, о которой не знал. И Бог сказал: вот эта страна принадлежит тебе. Вот оно. Но я ее дам после тебя твоим потомкам. В какой момент Бог говорил Аврааму о том, что есть на небе город? Священное Писание говорит, Авраам искал, ожидал этого города. И он, и его потомки говорили: мы странники и пришельцы, хотя ходим по своей земле обетованной. Почему? Потому что в мыслях имеем не то отечество, из которого, из людского мы вышли, а небесное отечество. И написано, потому Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Он приготовил им вечность. Так что Авраам передал своему сыну? Козлов да баранов? Как минимум, должен был передать землю обетованную. В каком смысле? Когда Бог сказал: вот где твоя нога встанет, все это будет принадлежать твоим потомкам. И вот они идут, а Бог его останавливает вот на этом месте. И здесь, на этом месте, где остановка, Бог остановил. Интересно, облачного столба не видно. Огненного столба тоже. Потом эти два столба будут сопровождать народ Израиля, когда они будут из Египта выходить по пустыне, 40 лет ходить. И вот где останавливались столбы, там и была стоянка для народа Израиля, но они роптали. А вот Священное Писание говорит, проходя долины плача, они открывают не источники. И вот Авраам, будучи останавливаемым Богом, он строил жертвенник, копал колодец. Но не он, его рабы, это уже детали. Приносил жертвоприношение, и там открывался Бог под конкретным именем. И у него, у Авраама, с Богом было живое общение. И за свою жизнь, сколько времени он ходил по этой земле, везде у него были построены жертвенники, и везде у него были построены или выкопаны колодцы. Пускай будет так. И потом он эти колодцы передает своему сыну, и когда сын будет отнят от груди, Авраам устроит праздник. Надо, говорит, это все передать сыну. Вот это надо передать. Это важнее, чем козлы и бараны. Чем сокровища, одежды, шатры. Это дороже. Дороже то, сынок, я хочу, говорит, тебе передать обетование, ожидание нового неба, новой земли, нового Иерусалима. Кто-то в свое время, служитель дьявола, он хотел своему сыну передать сокровища, важные в его глазах. И этот сын потом рассказывал. Отец взял жертвенное животное, взял спиртное, и мы пошли. Пришли к тому камню, где отец общался с демонами, с бесами. И вот там жертвоприношение. Заколают этого жертвенника, животное. Режет, говорит, мне руку. Смешивает мою кровь с жертвой животным кровью. Той кровью мажет мою рану. Потом это все на камень. И обращается и говорит: это сын мой. Я его посвящаю тебе. Я хочу, чтобы ты знал моего сына по запаху крови. Он будет теперь вместо меня. Он заместит мое место. Смотрите, какая глубокая тайна у безбожников, сатанистов. Они понимают эти вещи. Христиане, не знаю. Поэтому для Авраама надо было показать эти все тайны, где Бог встречался. Потому что когда Авраам умер, что-то заставило сына Исаака пройти по этим местам, по колодцам. Скорее всего, что они при жизни отца Авраама ходили вместе. Пойдем, я тебе покажу. Вот он колодец. Вот здесь у нас была с Богом вот такая встреча. Вот так вот он мне открылся. И Авраам должен был рассказывать. Если вы будете исследовать Священное Писание, все, вы выйдете именно на эти ответы. И там они долго находились. Они побывали у всех колодцев. И когда отца уже не стало, ушел в вечность, почему-то сыну захотелось пойти. Что, ему сказали, что колодцы засыпали? Или он ходил к колодцам для того, чтобы восстановить теперь личное общение? Однажды сказал Бог, дважды я слышал, что сила у Бога. И он приходил, видел, что колодцы засыпаны филистимлянами, выкапывал их и называл опять тем же самым именем. Значит, там надо было пожить сколько-то времени. Это серьезнейшее благословение. Так какой дар был предложен Ревекке? Что козлы и бараны будут у тебя? Что сокровища вот эти, которые тебе подарили вот сейчас, это все мелочи жизни, а там дома у Авраама, знаешь, какие сокровища? Я не вижу этого. Я вижу другое. Самый главный подарок – это будет Исаак для тебя. Священное Писание говорит: «Сын дан нам». Это самый величайший дар. Ревнуйте об этом большем даре. Я, говорит, вам покажу путь еще превосходнейший. Это нереальные вещи – смотреть на мешок с подарками и говорить: «Я ревную об этих подарках, а вот он возлюбленный». А он тебе и не нужен. Это серьезные вещи. Поэтому для меня смотрится сошествие Духа Святого. Это не говорение на иных языках, хотя оно на своем месте. Это не пророчество, хотя это на своем месте. Ни видение, ни откровение, ни сновидение. Все это на своем месте. Да, 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 и аминь, да, и аминь. Иисус, а для чего тебе был Дух Святой нужен? О, хороший вопрос. Для того, чтобы ты молился на иных языках? Интересно. Для того, чтобы ты пророчествовал и говорил: Иерусалим, Иерусалим, что тебя ждет? Народ Израиля, что тебя ждет? Для этого? Для того, чтобы ты тайно говорил Богу Отцу, когда в ночное время или в дневное ты выходил на молитвы? Для этого? Один ответ. Изучите его очень глубоко. Он Духом Святым принес себя в жертву Богу. Вот оно что. Духом Святым, через Духа Святого иметь общение с Отцом, иметь утешение от Духа Святого, общаться с живой личностью, а не с Его подарками и дарами. Проверьте сами. Поэтому это вопрос для меня был ожиданно неожиданный. Я об этом немножко с вами делился. Но почему-то оно вскрылось, раскрылось, не знаю, как сказать, к сегодняшнему дню воспоминания страданий. Дело в том, что Аврааму в свое время навстречу вышел Мелхиседек, священник Бога Всевышнего. Зачем? Ну, потому что Авраам победил врагов, ну, так скажем, и освободил своего племянника Лота. Интересно, зачем надо было выходить навстречу и что-то принести? А что ты принес? Хлеб и вино. Иисус выносит свое ломимое тело и свою пролитую кровь. Минутку. Принесенное святое тело и святую пролитую кровь Духом Святым. Вот куда нам. Боже, это вот сейчас. Тогда ты вот своим ученикам давал. А сегодня ты нам будешь преподавать вот это благословение твое. Ты сказал, кто будет есть тело и пить крови, тот будет иметь в себе жизнь. Вот он самый главный дар. Вот он главный дар. Псалмопевец говорит, кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле. Даже неверующие люди или полуверующие говорят, смилым рай в шалаше. Священное Писание говорит, да лучше блюдо с зеленью и при нем любовь, нежели полный стол заколотого скота и там раздоры. Кому это все нужно? И псалмопевец один говорит в 72-м псалме, я вот смотрел, как живут евреи нечестивые. Все у них, говорит, хорошо, все благополучно, у них никаких, говорит, проблем нету. Да и народ Божий обращается туда. Куда? Ну, куда их не сородичи, родственнички, чем занимаются? А я, говорит, чуть не пошатнулись ноги мои, я позавидовал им. Но потом ты мне, говорит, показал. Впрочем, говорит, когда я вошел во святилище, потому что до того я был как скот. Что ты сказал? Ты что себя оскорбляешь? Да нет, это не оскорбление. Это характеристика своего состояния. А потом он говорит, ну я всегда с тобой. Ах, вот оно что. Ты держишь меня за правую руку. Ах, вот оно что. Водимые Духом Божьим, суть сыны и дочери Божьи. Быть водимыми? Интересная вещь. Поэтому вопрос Духа Святого – это неотъемлемая часть к жертвоприношению Сына Божьего. К чему? Чем, говорит, я тебе воздам? Чашу спасения приму. Получу – это мне дают. А приму – это принимаю то, что мне дали. Я беру себе. И это Духом Святым – это очень серьезно. Получается, если нету Духа Святого, у нас нету мира, нету любви, нету взаимности, нету взаимопонимания, нету чистоты, нету святости, нету утешения, нету белоснежных одежд, нету чистой совести. Ну давайте, давайте, давай, дальше. А пророчество, видение, откровение бесов изгоняли? Да, такое есть. Иисус сказал, да, придете и будете говорить, там и бесов изгоняли, и врачевания, и, понимаете, мертвых воскрешали. Ну это же факты, ну куда ты от них денешь? Это же факты, все нормально. Он говорит, я не знал вас. А почему? А вот действия Духа Святого для изменения внутренности не было. Это серьезная вещь. Вот об этом и наши нужды. Можно быть таким мудрым, как Соломон, и понаделать таких проблем, в которые попал он. А у него там серьезная фраза. «Боже, дай мне такую мудрость, чтобы судить твой народ». А самого себя? Нет. Не сказано ничего. Апостол Павел говорит, если бы мы судили сами себя. И поэтому, когда идет воспоминание страданий, говорит, да исследует себя каждый человек. Боже, я увидел себя вот таким, я увидела себя такой, но я к тебе иду. Помоги мне. Мне нужно избавиться вот от этого, от того, пятого, десятого. От того, что во мне проявления такие, которые, вот если было бы полнота Духа Святого, то их бы не было, проявлений этих. Это честно. Это меня касается, всех касается. Да? Это не то, что к вам, это к нам. Может, эти картины как пошли? Они идут и идут, идут и идут, и ты их видишь. И сейчас мы, конечно, будем молиться. И о самих себе, и друг о друге. А тех, кто сегодня здесь, кого сегодня нету. Те в отдаленных местах, кто находится. В других штатах, городах, странах, континентах. Да. Там, где войны, где землетрясения. Где беды, несчастные случаи. О церкви, о народе Божьем. Покуда у нас здесь мирное небо. А что будет скоро? Бог сказал, что и здесь будет такое, что Украина, Россия, Россия, Украина. Да, но и по Европе прокатится все это. Неожиданно, резко и мгновенно. В свое время так было предупреждено в Украине. Смеялись над этим. Хохотали. А потом раз... И резко так, неожиданно. А до этого говорили, что ты нас пугаешь, мы не из пугливых. А потом приходилось убегать. Да, это правда. Мы не лучше их, они не хуже нас. Вставши, будем молиться. Владыка Божий, пред Твоим лицом большой благодарностью за то, что Ты есть Господь и Бог наш, за то, что наш Отец, мы Твои все-таки Твои, сыновья и дочери, дочери и сыновья, и мы благодарны Тебе, потому что сегодняшний день или этот вечер, который день склонился к вечеру, Ты дал нам возможность, и Ты собрал нас. Это действительная правда. Боже, получилось прийти сюда. Ну, пускай будет так, да? Господи, а у кого-то не получилось. А есть те, которые далеко отсюда, по разным причинам, Ты знаешь. А есть те, которые в других странах, континентах, штатах, городах. Боже, те, которые хотели бы быть, да не получается тоже. Боже, переживания о самих себе, родных и близких, о домочадцах. Боже, скоро будет пришествие. Оно все ближе и ближе, ближе и ближе. В свое время приближался день выхода народа Израиля из Египта. И вот этих бед становилось все больше и больше, больше и больше, больше и больше. Одно за другое, одно за другим. Это были первые признаки скорого выхода народа Израиля из Египта. А на сегодняшний день этих бед столько всевозможных, и стихийных, и всевозможных. Ты сказал, что это как раз сигналы о том, что скорый будет выход народа Твоего с этого земного шара. Совсем близко. Притом неожиданно. Ты сказал, в тот час или тот день, о котором вы не думаете. Именно в том, о котором вы не думаете. По логике вещей будем говорить, что нет, не должно быть, но оно вдруг случится. Боже, спаси нас до конца. Спаси нас так, Боже, чтобы Ты нас забрал. А еще Ты сказал, что цари и священники, Твое наследие, они должны принести честь и славу в небесный Иерусалим. Принести, значит, не с пустыми руками идти от земного шара. Боже, те 24 старца, у них были золотые венцы, они полагали пред Твоими ногами. У них было, что снять с их головы. Ты сказал, смотри, чтобы кто не решил, не восхитил Твоего венца. Боже, чтобы нам рассматривать об этом благословении и хранить. Владыка, умножать эти венцы, позволь так сказать. Боже, чтобы над нами исполнилось благословение, хорошо, добрый и верный раб, раба. В верном были малы, или в малом были верны. Господи, а теперь Ты говоришь, уйди в радость мою. Ты сказал, Отец, я хочу, чтобы они были там, где я. Пусть они видят ту славу, которую Ты мне дал, потому что Ты возлюбил меня прежде создания мира. Всю славу. Показать нам, людям, всю славу. Потому что Ты дал нам возможность не только называться, но и быть Твоими детьми. Ты дал нам возможность, можно так сказать, носить Твое имя, отчество, Твою фамилию, Твою национальность. Ну, пускай будет так, Боже. Вот. Ну, примерно. Ты же не огорчишься. Боже. Носить Твою генетику. Преображаться в тот образ, который даровал Ты нам в Сыне Твоем. И мы благодарны Тебе за это благословение. Боже, чтобы было очищение, освящение дальше. Ты дал нам возможность быть общниками сока и корня виноградной лозы в саду Твоем. А Ты сказал, что сад Твой напояешь каждое мгновение. Боже, Ты сказал, что без Тебя не можем сделать ничего. И когда у нас что-то не получается, это первый признак, потому что мы наказались в тот момент без Тебя. Но Ты Духом Святым принес Себя в жертву. Боже, когда в Духе Святом, тогда мы можем себя тоже в жертву принести. Тогда мы покладистые, тогда мы мягкие. Да, тогда мы смиренные, не притаившиеся. Нет, нет, нет. Тогда у нас характер Твой, но не наш характер. Тогда ум Твой, но не наш, человеческий, заковыристый. Боже, Владыка, мы благодарны Тебе за это благословение. Потому что оно обогащает. Действительно, оно обогащает. Вот такое благословение оно печали с собой не принесет. И Ты даровал нам и это собрание для того, чтобы вот такое малое стадо, не бойся, малое стадо, ров на поле Вооза, церковь, которая поет. Боже, Господи, потому что у Тебя есть дело до каждого, даже до разбойника, который был на кресте, до Закхея, который был на дереве, до женщины, которая к колодцу в Самарии подошла, даже для той женщины, которая плакала на ноги в чужом доме, в мужской комнате, то вроде не положено. Много чего не положено, но, оказывается, положено. Или та женщина, которая, а ей не положено было с кровотечением появляться на людях, тем более прикасаться к мужской одежде, не положено. Нет, было положено. А раз было положено, то произошло это исцеление. И она тотчас ощутила, что источник крови иссяк у нее. А ведь она долгие годы болела. И пришла в более худшее состояние, ни одним врачом не была излечима. И ты искал, кто это, хотя ты это знал. Она не могла утаиться и сказала, рассказала все. Ее нужно было утвердить в этом вопросе. И утвердить, что она имела полное право прикоснуться к тебе. Хотя бы к краям одежды. Боже, какое это благословение, ты сказал, из тебя вышла сила. К тебе в свое время приносили детей, подростков, малышню, ну разные возраста. И когда прикасались к тебе, из тебя исходила сила. Боже, сила. Да, на тебе было помазание Бога Отца, семь духов Божьих, да, Дух Святой, да, да, да. Да, на тебя Он сошел в телесном виде, да, это правда. И Духом Святым ты принес себя в жертву, да. Боже, когда мы в этом помазании, когда это помазание действенно в нас, Боже, тогда меняется, во-первых, наша внутренность. Самое величайшее чудо – это изменение нашей внутренности. Во-первых, потому что ты сказал Тимофею, ты в себя вникай. И вот тогда ты спасешь себя. Ну еще что ты, служитель, какая разница? Спасешь только так, когда будешь вникать в себя и учение, заниматься с ним постоянно. И вот ты даешь нам эту возможность сегодняшнего вечера. Вот сегодня мы здесь. Будем молиться, будем каяться, будем благодарить Тебя, будем прославлять имя Твое Святое, будем делиться тем, что Ты положил нам на сердца для славы имени Твоего Святого. И Ты преподашь нам это большое благословение, Господи, благословение, участие в воспоминаниях Твоих страданий. Какой ценой досталось нам это спасение? Боже, зачастую, ну, легкомысленно относимся к этому вопросу. Ну, кто как, конечно. Каждый пускай рассматривает свои вопросы, но в большинстве-то случаев оно же так, Боже, поверхностно. Ну, как обыкновенно, как вот, ну, первое воскресенье, каждого воскресенья месяца, ну, и все дела. Но насколько это серьезно, насколько это серьезно. Ты когда преломил и подал, сказал, едите, сиясь, примите, едите, сиясь, тело мое за вас ломимое, примите. Сиясь, кровь моя за вас пролитая, примите. Боже, и вот мы пред Твоим лицом с большой благодарностью за Твое благословение, за это тихое собрание. Да будет имя Твое прославлено, возвеличено. Прими от нас благодарность. Будь прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава нашему Господу, и до сего места да помог нам Господь. Это действительная правда. И как всегда, насыщенное каждое воскресенье, как всегда. Читаем Евангелие от Иоанна. Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, взяв полотенце, припоясался. Это третий стих очень сильно говорит о вопросе его исхода. На горе Преображения к нему пришел Моисей, представитель закона, и пророк Илия, представитель пророков. И он был во славе, преобразился, потому что была молитва. И вот им надо было говорить с ним об его исходе, который надлежал ему совершить в Иерусалиме. Разбойник на кресте сказал, да, он не сказал, что ты умрешь. Он сказал, что ты сейчас, вот сейчас двери открываются тут такие, и ты входишь в свое царство. Вспомни обо мне, когда будешь в царстве твоем. Кто тебе сказал, что смерть – это дверь? Почему ты решил, что это царь? Почему ты заговорил об его исходе? Вот Иисус знает, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит. Я никогда такое еще не говорил, сейчас должен сказать. Вечеря хлебопреломления – это войти в преображение и говорить друг другу, и говорить Богу о моем исходе с этого земного шара. Ну, на сегодняшний день приближается день восхищения всей церкви. Это исход. Ну, кто-то немножко опередит, раньше уйдут. Это одиночные случаи какие-то. Они раньше домой пойдут, если Бог даст. Это уже другой вопрос. Исход. Вот подходить к омовению ног и подходить к хлебопреломлению, зная, что мы говорим о нашем исходе. В смысле того, что нам надлежит скоро уйти. Только у кого-то это скоро 80 лет. У Адама там 900 с чем-то было. Скоро его было 900 с чем-то лет. Ну, у кого сколько? Самая главная сущность – исход. Зная, что мы от Бога сошли, исшли, или как сказать правильно, и к Богу отходим. Вот это самый главный вопрос. И вот с этим чувством подходить к хлебопреломлению. Еще раз читаю. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел. Мы-то, Бог послал нас в чрево наших мам, и к Богу отходить будем. Это подошло время. Встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу, начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Если смотреть на эту картину, я не знаю, как ее сравнить, с чем сравнить. Попробую немножечко передать. Это вот когда человек знает, что будет уже уходить из жизни, в состоянии рассудка, здравости, мышления, знает уже, вот, когда это произойдет. Были такие факты и случаи на земном шаре. У нас в родстве были. Моя бабушка знала конкретный свой день, и она не сказала, что она будет умирать. Она сказала: меня в этот день просто не будет. А своей старшей дочери сказала: ты смотри, сделай, что я тебе сказала. Мне сверху все будет видно. Это, знаете, в русском лексиконе, не библейском, есть интересное такое, ну, оборот речи, оборот мысли. Чемоданное настроение или жизнь на чемоданах. Это ты всегда собран, собрана для того, что как только сигнал, ты моментально раз и на выход уходишь. Это вот такое состояние. Вот здесь вот о таком состоянии написано. Я лично это вижу. Вот с таким состоянием готовности и взвешивания своей внутренности, если не таковым, моментально Господу, состояние, а вот сейчас будет пришествие. Не вспоминается момент. В этой церкви я говорил об этом. Бог сказал: скажи, говорит, это народу. Мы знаем, что первое воскресенье будет воспоминание страданий, хлебопреломления. Мы к этому готовимся, примиряемся, очищаемся, освящаемся. Здесь ничего плохого нету. Но это очень нехорошо. Что нехорошо? А раз хлебопреломление далеко, то можно жить как хочешь. А потом успеешь. Ну, вот, ну так выглядит, ну так, ну у кого как. Кто так не живет, да благословит Господь, а кто у кого-то так получается. Ну, печальная картина. А Бог сказал: ты скажи народу. И сказал, что сказать. Я с этим тоже делился. Предупреди. Вы знаете, что неожиданно вдруг будет так, что Бог повелит нам прийти к вашему дому. Тогда, когда вы не ждете, когда вы не думаете. И мы постучимся, вы откроете, и мы скажем: Бог сказал преподать вам хлебопреломление. У вас считанные секунды на готовность. Если не готовы, приводите вашу жизнь в порядок вот сейчас. И сейчас будете принимать участие. Это очень серьезнейший вопрос. Тот час, о котором не думаешь. Именно в тот момент Бог предлагает и говорит. А вот здесь знаешь об этом вопросе, что все отдано. И вот здесь он интересную фразу говорит. Отец все отдал в руки его. Об этом можно много говорить, я немножко только коснусь, чуть-чуть, слегка. Сын мой, не все ли мое твое? Иисус в 17 главе будет молиться, говорит, отче, все мое твое, и все твое мое. Боже, все мое твое? И остановка. Давайте будем честными. Не все наше его. Ну не все. А он говорит, а все мое твое. Боже, ну как дерзновение иметь взять твое? Он говорит, да не мое, это твое, говорит. Раз ты моя дочь, раз ты мое дитя, я тебе отдаю, возьми это. Боже, ты знаешь, что иногда бывает рука не поднимается. Очень плохо, что не поднимается. Ну, подними лицо свое, ну, возьми. Боже, ну, я недостойна. Я тебе, говорит, не спрашиваю о твоем достоинстве. Пойми, говорит, я за тебя заплатил, я купил. Дал тебе свободу. Ты понимаешь, нет? Печально, что, говорит, до сих пор не все твое, мое Божье. Но все-таки исход-то готовится. Я, говорит, собираюсь же тебя забрать в небо. Ведь на подвиг души своей сын мой, говорит, смотрит с довольством. Для того, чтобы воля моя, говорит, Бога Отца, благоуспешно исполнялась его рукой. Ну, давай, теперь, говорит, читай этот стих. Иисус, зная, что Отец все отдал нам с тобой. И что мы от Бога и шли на землю. И к Богу должны отходить. Ну, когда придет тот день. И вот теперь, вот оно, вечеря воспоминания страданий Господа. Вот оно, омовение ног. Насколько это серьезно, насколько это глубоко, насколько это доступно, насколько это просто. Насколько оно вот, знаете, как плуг переворачивает внутренность. Я на днях смотрел короткую такую запись, видео. Глубокая вспашка. Несколько тракторов идут. И у них плуги такие, что ой-ой-ой, на самую максимальную глубину, которую только можно взять. И они распахивают настолько прекрасно эту почву. Я был просто в восторге. Она просто так выворачивалась. Это настолько ее перелопатить, если правильно так сказать, переворушить, чтобы оттуда все достать. И чтобы она была мягкая. И чтобы вот такое мягкое сердце, Слово Божие да вселяется со всякой премудростью. Слушайте, ну рост же будет вообще прекраснейший, правда, нет? Встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам, отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, то есть Симон не был первым. Он где-то там дальше сидел. С краю, видимо, другие сидели. Ученики. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю теперь? Ты не знаешь, уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь чести со мной». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Ну, знаете, для меня это звучит так, что у него были проблемы с руками и с головой. Он видел, какие области надо ему очищать. Что с головой? Не знаю, что с головой. Мышление, рассуждение. Ведь от умствования человека и язык разговаривает. Знаете? От избытка сердца говорят уста. С другой стороны, айсберг, который плавает в океане, сверху всего 7%, 93% снизу. Ну, округлили, сказали, с 10% вы видите сверху океана, по линии океана. А 90% вот, вам не видно. Поэтому вот то, что язык говорит, это всего лишь 10% того, что там внутри сидит. Кто его знает, что сидит? Петр, ты о чем? Знал о чем. Ведь когда Иисус говорит, один из вас предаст меня, ну, если ты не чувствуешь, что ты предатель, что ты зашевелился? Не я ли? Не я ли? Не я ли? А что так? Значит, ты чувствуешь, да? Чувствуешь, да? Знаете, я так смотрю, когда вот Иисус говорил, если внимательно посмотреть с этой стороны на Его личное общение со Своими апостолами, Он так говорил, что их, Его слова цепляли за живое. Не я ли? Бывали моменты, когда они отмалчивались. Вот они шли по дороге, и они там выясняли. Что они там делали? Ну, выясняли вопрос. Кто из них больше? Я на 5 минут раньше был призван Господом, а ты на 5, на 6 минут позже меня. Кто его знает, что они там говорили? Ну, говорили. И вот он потом встретились. Ну, встретились, неправильное слово. Зашли в помещение там или куда, пришли уже. Он говорит, а о чем вы это говорили по дороге? А в ответ тишина. Ну, что же вы молчите? Что? Языки не поворачиваются сказать. Ну, давай, давай, говорите. Отмалчиваются. В одних случаях отмалчиваются, а в других каждый. Не я ли? Не я ли? Так вот, Петр заговорил. Правда, интересно, Петр заговорил? Опять Петр заговорил. А вы и остальные чего там отмолчались? У вас все нормально, вам можно ноги омывать, да? Мы просто рассуждаем. Просто рассуждаем. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь части со мной. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову. Иисус говорит ему, а мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Интересно, так разговаривал Иисус с ними, что он считал их омытыми. В принципе, ну, Петр, а тогда что ты здесь говоришь, если Иисус считает тебя омытым? Ну, очень интересный такой вопрос. Может быть, мы его сегодня не коснемся, да и не нужно, может быть. Но вот омытые. Знаете, мне очень сильно нравится вопрос, и я скажу, какой. На примере Руфи, которая с Моавитских полей Урфа вернулась назад, потому что у Наимени муж умер и 2 сыновей, которые были женаты. И вот эти невестки или жены сыновей, она им предложила, вернитесь, говорит, назад, детей у меня нет. Да и мужа, говорит, нет. А Руфь говорит, нет, не уговаривай меня, не переубеждай, твой Бог будет моим Богом. Это понятно. Это понятно. Твой народ будет моим народом. Ха, это непонятно, но понятно, очень интересно. Непонятно, понятно. Как ты, Руфь, считаешь, что с народом все в порядке? Да это не важно. Важно другое, а не Божий народ. Это важно. В свое время, когда решался вопрос, Голиаф измывался, издевался над народом Израиля, Давид пришел и говорит, ты поносишь воинство Бога Всевышнего. Какое воинство? Слушайте, там вот эти его 3 брата пошли, которых Бог ни во что поставил, потому что ни во что они были. А о старшем брате вообще Бог сказал пророку, который должен был помазать, и не знал, кого будет помазать в царе над Израилем. Что ты смотришь на высоту роста его? Я его отверг. Человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Ты понял? И вот таких в Израиле было тьма тьмущая. А Давид говорит, не важно, какие они. Это пред Богом важно, но покамест для окружающих это не важно. Это ты поносишь воинство Бога Израилева. И за это твоя голова с плеч долой. Мне что-то говорит. Вот Руфь говорит примерно так. А меня, говорит, мало интересует, какой твой народ. Я знаю, что они не ангелы. Не написано. Внимательно посмотрите, увидите эти дела. Но они будут моим народом. Знаешь почему? Потому что это Божий народ. А раз Божий народ, я их принимаю. Слушайте, насколько это серьезно? Одно из песнопений, которое мы поем, правда редко, «Люблю Господь твой дом». Там сюжет о том, что для меня это, говорит, моя семья. Если там будет, ну, праздничный пирог, ну, будем пировать. А если будет сухарь, Ну, разделим его, погрызем. Но это моя семья, мой дом. Когда народ приходил сюда в члены церкви, а почему вы хотите прийти и стать членами церкви? Потому что нам здесь понравилось. А что вы будете делать, когда вдруг вам не понравится? Я говорю, вы знаете, что с вами произойдет? Вы сейчас на гребне волны, понравилось. А потом вдруг она не спадет вниз и не понравится. Значит, если вы на чувствах и эмоциях вам понравилось, то как не понравится, вы отсюда убежите из этой церкви. Но я говорю, вот есть песнопение, где я, говорит, люблю твой дом. Это твой народ, потому что ты. Седьмая церковь книги Откровения – это жуткая картина. Ни холоден, ни горяч. Уверенные о себе, что ни в чем не имеют недостатки, не знают, жалкие, нищие, слепые, наги, несчастные. Иисус говорит, это моя церковь, ты понимаешь? Это моя церковь. Я, говорит, не спрашиваю, в каком они состоянии. Это, говорит, мое дело, я разберусь. Это моя церковь. У меня вопрос возникает. И вот представьте себе такую картину. Вот мы идем и решаем, в какую церковь мы войдем, чтобы стать членами этой церкви. И он раз и открывает дверь и говорит, вот она, седьмая церковь. Ну как, вы хотите в этой церкви быть членами церкви? Интересно, да? Что вы скажете? Не, Господи, мы пойдем в другую церковь искать. А Руфь на поле Вауза потом, она назад, если вернуться, она говорит, я иду в эту церковь, потому что это Божья церковь. Потому что он сказал, что он ходит между семи светильников, а семь светильников – это семь церквей. И он держит семь звезд. Служители этих церквей держат в руке свои, потому я иду туда. Хотя они не ангелы. Знаете, раньше пели песнопения. Сейчас я не знаю, поют его или не поют. Я тогда мурлыкал тоже со взрослыми на русско-украинском языке, где понимал, где не понимал, то где придумывал значение слов, но не знал. Свети у куточку дытые. Свети уголке, где ты есть. А зачастую, а там еще одно есть песнопение, и вот моя любовь, как это лучина. Лучина – это тонкая, но это не веточка. Это вот от полена дров отсекается тонкая деревяшка на длину этого полена. Средней такой толщины. И вот ее зажигаешь. И вот она горит, трещит, и искры от нее, и немножко от нее свет есть. И вот свечи не могли люди покупать, слишком дорого. Воск стоил очень большие деньги. А ламп тогда не было, керосина не было. И вот такие лучины наколят, и вот их поставят, и вот они трещат, и вот немножко такой свет мерцающий, но зато уют в семье создается. Вот свети, говорит, в уголочке, где ты есть. Сколько раз я замечал, когда вот так вот заходишь куда-то, говорит, я тебя не посылал в устроенную церковь. Я послал тебя в неустроенную, разбитую войной церковь. Вот там, где ты находишься, я тебе дал задание. Пусть вокруг тебя возгорится огонь Божьего моего благословения. Согрей их моим огнем. А я, говорит, и тебя согрею, потому что греешь ты их. Вот что здесь написано. А мытому нужно ноги омыть. Понимаешь? Да, надо очищать и руки, и голову. Да, 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 да. Надо будет тебя еще и обличать, надо тебя еще и обрезать. Но ты мой, ты понимаешь или не понимаешь? Давай ноги. Молча, я тебе буду их омывать. Знаете, я так вот аккуратно смотрю тоже на этот вопрос. Вот теперь к Петру подойти и сказать... Вот теперь бери, вот оно мое ломимое тело, вот оно моя пролитая кровь. Боже, ну как, ну как, и ну как? Я тебя не спрашиваю, как, бери. Я за тебя, говорит, отдал. Ты сейчас много чего не понимаешь. Для тебя, говорит, это сейчас важно. Это очень серьезно. Это вся вселенная наблюдает. Иисус сказал, все творите, когда будете есть и пить в мое воспоминание. Насколько это серьезные вещи. Иисус говорит ему, умыть ему нужно только ноги умыть, потому что чисты весь. И вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому сказал, не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом. И правильно говорите? Ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. По-другому. Потому что каждый из вас – это мой народ. И я не сказал вам смотреть на недостатки и недостоинства каждого. За собой смотри и свои принеси ко мне. Я тебя омою, очищу. Поэтому вот этот ответ Руфи мне сильно всегда трогал на протяжении всей моей жизни. Очень сильно. Твой народ не ангелы. Впрочем, ты сама это знаешь. Но это мой народ. Потому что у них есть Бог, который теперь стал моим Богом. Поэтому я буду членом этого общества, этого народа. Ну, как сказать? Я не знаю, как сказать. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам. Раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю. Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание, едущий со мною хлеб, поднял на меня пятку, в смысле. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает. Принимающий меня, принимает пославшего меня. Вот вы, говорит, примите Руфь, значит, принимаете меня. И в этой главе есть еще одна замечательная фраза, к омовению ног тоже. Вот, потому что там дальше описывается, что была вечеря, и был дан кусок Иуде, и он вышел. На этот раз не будем этого разбирать. 34-35 стих этой 13 главы от Иоанна. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». То есть ветхозаветнее возлюбили ближнего своего или друг друга, как самого себя. А я, говорит, новую даю. Раз я даю новую, значит, я ту аннулирую. Я, говорит, с ней больше не согласен, с той заповедью. Не как себя, не как друг друга, а как я возлюбил. Это очень серьезнейший вопрос. На этом большая проблема между мужьями, женами, отцами, матерями, братьями, сестрами, сестрами, братьями, братья, братья, сестры, сестры в семьях и так дальше. Тем более в поместных собраниях. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Какую? Вот такую. Что на это сказать? Очисти нас, Господи. Не всегда у нас такая любовь. Да может быть и редко, а может быть и никогда. Но тем не менее, вот оно, омовение ног. Давайте будем молиться. Молимся. Господи Боже, с благодарностью пред Твоим лицом за эту величайшую милость, такую простую. Действительно, Господи, Ты собрал, как птица, птенцов под крылья свои для того, чтобы Слово Твое было передано. Разными методами, разными абсолютно. Это не играет роли как. Боже, Ты по-разному говоришь. Стихай, песнопение, свидетельство. Поделиться у кого что, прочитать места Писания, просто спеть, сыграть на музыкальных инструментах. Боже, самый главный вопрос, Ты сказал, самое главное, о чем говорим, это то, что мы имеем такого первосвященника, который пошел в небеса. Да, это самое главное после того, как Ты, Отец, возлюбил нас и послал Своего Единородного Сына. Да, потому что посланный принял человеческое тело, Бог во плоти, умер за наши грехи, воскрес для нашего оправдания, воскрешен силой Твоей, ключи ада и смерти в Его руке, и ад смерти не могли удержать. Прошедший небеса, насколько это серьезно, и со своей святой кровью, в своем прославленном святом теле, пройти и войти во святая святых храма неба, и чтобы принять вечное искупление. Мы благодарны за это благословение. Мы благодарны, что теперь он посажен одесную престола славы на высоте, и ты, Отец, поручил ему послать это благословение, о котором ты клялся Аврааму, Дух Святой. Да, Дух Святой, языки на своем месте, пророчество, видение, откровение, сновидение, все это на своем месте. Дух Святой, аллилуйя, сила неба, помазание, это быть вводимым Духом Твоим, Боже. Это только тогда возможно представить свои тела в жертву живую, святую для разумного служения. Это вот тогда идет просвещение ума, тогда действие ума Христова. Это тогда образ мышления праведников. Это тогда чувствования Твои. Это тогда на скрижалях сердца каждого из нас пишутся живые письмена. Ты, производящий действие и хотение по своему благоволению. Это вот тогда. Да. Это тогда, это благословение, это я определил, оно случилось. И вот сегодня, дающий нам эту возможность, Боже, чтобы быть участниками благословения Твоего, омовения ног, потому что идет очищение внутренностей наших, принятие ломимого святого тела, пролитой святой крови, потому что это величайшее благословение, которое даровал Ты для нас. Боже, с чем его сравнить? Да ни с чем, невозможно. Чем его оценить? Да невозможно оценить. Это заплачено за всех человеков, которые были, есть и будут, которые еще не успели натворить безобразий всевозможных, а уже все оплачено сверх. И если оплачено за всех, тем больше, или как сказать, оплачено за каждого из нас, за каждый наш вопрос. И благодарность, Господи, что вот Ты смотришь на нас, потому что мы Твой народ. Ну, Твой народ, Боже. А потому Твоя забота о том, чтобы очищать и освящать. А потому Тебе мы не безразличны. Потому что дорого достались для Тебя. И мы благодарны за это благословение. Мы благодарны за это время, за эту минуту, за Твое Слово, за открытое небо, за Твое утешение, за действие Святого Духа. Такое простое, вроде бы незаметное. Ты сказал, вот тихое веяние такое. Бывает, даже ты его не заметишь. А вот оно происходит, это действие. И оно пронизывает внутренность. Ты сказал, дух, который проницает или проникает в самые тончайшие духи, невредительный. Ты сказал это о духе премудрости. И мы благодарны за это благословение. Боже, помоги нам дальше. Благослови нас прославить имя Твое святое и быть участниками, знающими, во что мы достались Тебе, с благодарностью, очищающей и освящающей нас. Прими хвалу, будь прославлен, возвеличен, всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Пожалуйста, на омовение ног благослови Господь. Благослови Господь.